Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 сентября 2016 года. Колено Леви. В то время отделил Бог колено Леви, чтобы носить ковчег союза Бога, чтобы стоять пред Богом, служить Ему и благословлять именем Его по сей день. Поэтому не было дано колену Леви доли и удела с братьями его. Бог удел его, как обещал ему Бог Всесильный твой. Тора, Дворим, Экев, 10.08-10.09. Колено Леви – это особые люди, которые занимались воспитанием народа и прислуживали в храме. На духовном уровне они находились на соответствующей высшей ступени. Коины, левиты, Исраэль – три сословия, три духовных уровня должны быть четко разграничены. Вопрос. Есть ли в человеке цепочка записи, кто он, Коэн, Левит или Исраэль? Ответ. Исследования генетических кодов говорят, что есть. Особенно хорошо это прослеживается в Коэнах, потому что на протяжении тысяч лет они не смешивались с другими коленами и заключали браки только между собой. С левитами уже сложнее. Не думаю, что сегодня нужно это разделение. Наоборот, когда смешивание достигает своего максимума, то пропадают все различия, и начинается уже духовное выделение людей не по их прошлым записям, а по их духовным постижениям. Как только мы начнем подниматься, каждый займет свой уровень именно благодаря своим усилиям и достижениям. Вопрос. Вы считаете, вот генетический код коинов не будет дальше работать? Ответ. Не знаю. Существует ли он на самом деле и насколько, но сегодня он не имеет никакой силы и никакого отношения к духовному росту, к духовной работе. Если говорить о духовном росте, то в Торе сказано, что у колена Леви не было никакого надела, кроме как служения Творцу. Они полностью зависели от народа. У них не было ничего, даже лично необходимого, так же, как, к примеру, у китайских врачей, которые ничего не имели, ходили от дома к дому и получали монету только со здоровых, а не с больных людей. Так и должно быть. То же самое здесь. Левиты должны были обслуживать людей и получать только с того, что приносит им население. Естественно, что на уровне нашего мира они были рады хорошим молитвам, хорошему дождю, хорошему урожаю и всему прочему, а на духовном уровне там уже намного сильнее. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 16 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Как ощутить другого человека? Вопрос. Как я могу пожелать почувствовать другого человека? Человек внутри – это, как правило, боль, обиды, страхи. Я с ужасом думаю, что кто-то почувствует меня. Ответ. Не надо чувствовать никакой боли, обид, страха в других людей. Надо почувствовать точку в сердце человека, его устремление к Творцу. Только в этом он мой товарищ, а все остальное, его плоть или его эгоизм, меня абсолютно не касается. И не надо стесняться самого себя и заниматься самобичеванием. Вы также полны пороков, как и все на свете. Поэтому мы связываемся друг с другом точками в сердце, стремлениями к Творцу, а все остальное остается внизу. Только эти точки мы поднимаем наверх и ими соединяемся друг с другом. А во всем остальном мы обычные эгоисты, как и все люди на земле. Потому что Творец создал в нас эгоистические желания, и хорошими мы быть не можем. Он так и заявляет: «Я создал злое начало и дал Тору свет для его исправления». А до того, как мы начинаем себя исправлять, мы абсолютно злы, абсолютно отрицательны, причем настолько, что даже этого себе не представляем. Каждый из нас. Поэтому вы можете успокоиться, вы действительно законченный злодей. А теперь надо исправляться, привлекая на себя высший свет. Не мы должны все исправлять, а высший свет будет постепенно приходить и исправлять зло и уравновешивать его своим добром. Из урока на русском языке от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Следствие духовных проблем. Вопрос. Женщина долго не может родить. В чем духовный корень этого явления? Ответ. В наше время есть очень много проблем, и они будут все больше расширяться, углубляться, приобретать всевозможные формы, миазмы. Что я могу сказать? Это является следствием наших душевных, духовных, внутренних проблем. Сколько бы мы ни изобретали лекарства, мы ничего не можем сделать. Мы все время гонимся, как собака за хвостом, делаем все более ужасные действия и должны против них изобретать какие-то противоядия. Из урока на русском языке от 24 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Стоит ли общаться с неприятными людьми? Вопрос. Если люди начинают общение со мной, а я не хочу с ними взаимодействовать, нужно ли перебороть себя и начинать строить связи с людьми, которые мне неприятны? Ответ. По крайней мере, надо сделать так, чтобы вы все-таки могли правильно с ними общаться. Ни в коем случае нельзя отталкивать людей. Надо превозмочь себя, пытаться быть вежливым. Никто не говорит, что вы должны любить людей на той стадии, на которой мы сейчас находимся. Но надо стремиться сделать из любого человека нейтрального, а затем и дружественно настроенного к себе. Этим вы исправляете душу. Я говорю только с точки зрения исправления души. Меня не интересуют ваши хорошие отношения с другими. Меня не интересует, какая обстановка будет в вашем районе, городе или государстве. Меня интересует только одно, что этим вы будете исправлять свою душу и продвигаться к общему исправлению мира. Из урока на русском языке от 1 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Страх упущенных возможностей. Вопрос. В Принстонском университете проводится исследование очень интересного явления – страх что-либо упустить. Считается, что в наше время страх что-либо упустить развивается все больше и становится настоящей фобией. Люди боятся упустить какую-то информацию или что-то интересное, захватывающее. Как вы к этому относитесь? Что это такое? Ответ. Когда-то и я в какой-то степени страдал этим до того, как нашел науку Каббала. В то время еще не было интернета, и я рыскал во всех журналах, библиотеках, везде, боясь упустить что-то важное в мире, о себе, о жизни, пропустить возможность как-то реализоваться. Основа этого страха в том, что человек хочет что-то сделать в жизни, чего-то достичь, не упустить основного, смысла существования. А в итоге мечется, пока не устает и не соглашается на то, чтобы как-то дотянуть до конца жизни. И все. Вопрос. То есть в человеке возникает хороший страх прожить жизнь не зря? Ответ. Конечно, ему хотелось бы оставить какой-то след, что-то сделать, чтобы люди его ценили, знали, помнили. Но тот, кто выходит на уровень Каббалы, наоборот, начинает понимать, что самое главное для него, чтобы люди изменились к лучшему. И в это он вкладывает себя, как в детей. Ему не важно, что дети будут думать о нем, ему важно, чтобы они преуспели и уже думали о своих детях правильно. Каббалист думает только о том, как реализовать себя в воспитании остальных, чтобы они, не глядя на него, постоянно шли вперед. Это главное. Его заслуга даже более в том, чтобы люди, ничего не зная о нем, правильно шли к реализации подобия природе. Иными словами, страх каббалиста не реализовать себя как единую интегральную часть всей природы, а из этого уже следует и реализация относительно всех остальных. Вопрос. А вы испытываете личный страх? Ответ. Я бы не сказал, что то, что я чувствую, страх. Это просто стремление, ощущение своей миссии, чувство, что я должен оправдать то, что передано мне моим учителем, и его давление на меня и в настоящий момент. Это все не страх, а ответственность. Какой может быть страх в мире, где всем управляет Творец? Я чувствую ответственность за то, чтобы раскрыть людям достояние великих каббалистов и чтобы каждый человек мог, используя эти знания, реализовать себя в полной мере. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 31 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Внеземная цивилизация внутри планеты Земля. Часть 5. Вопрос. Какой будет будущая форма человечества? Ответ. Будущая форма человечества качественно новая внутренняя, а не внешняя. Это желание отдавать, противоположное сегодняшнему эгоизму. И, соответственно, этому желанию у нас будет новая мысль, которая разовьется беспредельно. Это совершенно другие масштабы развития мысли и разума. Это не просто стать немного или даже немного умнее, а совершенно другое измерение. Сейчас невозможно его представить. Вопрос. Вы говорите, что переход от одного уровня к другому, от неживого к растительному, от растительного к животному требует полного сжатия всей предыдущей ступени, чтобы из этого концентрата породить одну клетку нового уровня. Когда все люди сожмутся в одного человека, чтобы породить одну клетку нового уровня, какие новые свойства в ней откроются? Ответ. Раскроется сила отдачи, новая сила, которой нет в нашем мире, называющаяся Творцом или Высшей Силой. Мы раскроем ее, используем, и как когда-то она сделала из обезьяны человека, так как теперь она сделает из человека этого мира вечные и совершенные существа. Вопрос. Как это повлияет на всю Вселенную? Ответ. Переходя в новые измерения, мы перестаем ощущать эту Вселенную. Она существует только в нашем сегодняшнем эгоистическом восприятии, а потом исчезнет при нашем переходе к новому восприятию мира. Вопрос. Если эта Вселенная исчезнет, то где же мы будем жить, что станет нашим домом? Ответ. Мы будем существовать в духовном сосуде, в одной общей душе, которая уже есть в нас, и нужно ее только развить. Это форма нового человека, по сравнению с той, которая знакома нам сегодня, будет неограниченной, вечной и совершенной. Из 765-й беседы о новой жизни от 30 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Пора платить по долгам. Из статьи Бааль-Сулама «Мир». Несмотря на то, что этот мир в наших глазах выглядит открытой лавкой без хозяев, где любой прохожий может взять товар и все, что душа пожелает, бесплатно и без оглядки, Раби Акива настаивает и предупреждает нас, что лавочник дает взаймы. То есть, несмотря на то, что ты не видишь здесь никакого хозяина, знай, что хозяин есть, а оплаты он не требует лишь потому, что дает в кредит. Сказано, книга открыта и пишет рука. То есть, существует общая книга, куда записывается каждое действие без исключения. Люди не знают, что живут в кредит, который придется отдавать. И все же постепенно их долг накапливается, и они начинают чувствовать, что выбора нет. С этого дня и далее придется расплачиваться по счетам. Это словно выросший ребенок, которого родители отправили работать, а он, получив первую зарплату, на радостях на все деньги купил конфет. Когда же он вернулся домой, его спросили, а где твоя зарплата, ты уже взрослый и должен участвовать в расходах. Он уже не может позволить себе растратить все деньги на конфеты, ведь должен начать отдавать долг. Человечество развилось до такого состояния, когда обязано начать возвращать хозяину все, что от него получило до сих пор, все вложенное им в развитие человека, а также все, что еще получит в будущем, но уже по собственной просьбе. Мы каждый раз должны будем просить, и эта просьба обязана быть о том, как насладить кредитора через отдачу ближнему. Этот переход от использования мира как бесхозной лавки к желанию отдать долг происходит благодаря страданиям, духовным или материальным. Духовные страдания называются точкой в сердце, когда человек начинает спрашивать, для чего я живу, в чем смысл этой жизни. А материальные страдания – это просто удары, которые заставляют нас задуматься. Допустим, человек был очень удачливым и разбогател, и вдруг бизнес перестал приносить доход. Не идет и все. Он сетует на невезение, на судьбу, а на самом деле ему просто хотят помочь и намекают, что уже достаточно. Немного заработаешь, но главное – задумаешься, что можно еще кое-что заработать в этой жизни. Духовное вознаграждение. Так продвигают человека, продвигают народ, страну, весь мир с помощью ударов. Все наши прежние бизнесы перестали приносить доход. Мы думали, что так будет продолжаться вечно, но всему когда-то приходит конец. Земной шар заканчивает свое существование, воздух заканчивается, заканчивается наша жизнь. Ожили и хватит. Так человечеству придется прийти к расчету. Кризис показывает, что мы живем в последние мгновения прошлого мира. Старый мир закрывается. На дверь лавочки вешают объявление: с этого дня и далее надо платить по долгам. Прежде мы думали, что это было бесплатно, но нет. Отныне бесплатно ничего не получишь. Мы выросли и теперь обязаны выйти на работу. Мы уже не на полном попечении сердобольных отца и матери, которые заботятся о нас, считая частью своего тела. Теперь мы самостоятельные люди, потому что это наш эгоизм вырос до огромных пределов. Можно возражать, что мы не хотим взрослеть, а хотим остаться у отца и матери. Так сейчас делают очень многие молодые люди, не желающие жениться, не желающие работать. Но это называется инфантильностью. Скоро эта мода закончится, придут такие удары, что придется проститься с такой жизнью и пойти учиться. Не будет другого выбора. Родители и все общество почувствуют, что происходит просто катастрофа с молодым поколением, которое не хочет работать и остается на попечении родителей. Вместо того, чтобы раздавать пособия, им будут платить стипендию за учебу, чтобы учились, как заботиться об обществе. Придется им поднять все общество на следующую ступень. И это будет их платежом по возврату долга. Из урока по статье «Мир» от 1 сентября 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.